Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, а на календаре у нас август. Это разгар полевого сезона, можно сказать, даже финал, но полевого сезона не только у комбайнеров. На самом деле это самый пик экспедиции во время археологических раскопок, когда студенты, различные научные сотрудники живут в лагерях и как раз-таки там, на своем рабочем месте, отмечают свой традиционный день. День археолога. Кстати, напомню, что в Беларуси у нас, и не только в Беларуси, в многих постсоветских республиках отмечают его традиционно 15 августа. Как вы понимаете, уже праздник давно прошел, так что в следующем году не забудьте поздравить, если среди ваших близких и знакомых есть археологи. Так, что же за наука такая археология? Ну, во-первых, это та область человеческих знаний, которая изучает прошлое людей. Но изучать его можно по-разному. Можно по письменным документам. А вот археологи в первую очередь изучают по материальным вещам, которые люди оставили себя на протяжении предыдущих их эпох. Вообще, археологи, они похожи чем-то на детективов, потому что они ищут предметы под землей, чтобы узнать о том, как жили люди сотни и тысячи лет назад. Вообще, сам термин археология, он впервые был употреблен еще в IV веке нашей эры таким известным историком, философом Платоном. Вообще, он имел тогда науку в более таком широком смысле о древностях. Но археология как наука, она же на самом деле бывает очень разноплановая. Есть те специалисты, которые копают на суше, называется полевая археология, а вот есть как раз-таки направление археологии, которое занимается именно подводными раскопками. То есть, как правило, из земли, как бы, если добываются вещи, то это полевая, а вот из-под воды, как правило, что там? Ну, это, во-первых, могут быть обломки каких-то материалов, свидетельств существования людей. Был какой-то город, он ушел под воду. Или какие-то затонувшие артефакты. Или те же самые корабли, кораблекрушения, военные столкновения. Все это оказывалось в воде. При этом надо отметить, что, конечно, виды разной археологии, но они все в целом занимаются своей определенной тематикой. При этом важно отметить, что вообще за многие тысячелетия своего существования, конечно, человечество оставило после себя горы предметов. Это и поселения, и захоронения, инструменты, и предметы быта. Ну и все это, конечно, многое как раз-таки либо дошло в каком-то утерянном виде, либо это вещи были как раз-таки в самом таком, ну, без потрепанного, без поврежденного вида. И, конечно, это огромное историческое наследие, оно позволяет сегодняшним ученым-археологам многое узнать о жизни людей тех эпох. Потому что, конечно, письменность — это хорошо, устные легенды, да, но не всегда они являются правдивыми. И, конечно, очень хорошо, если какие-то дополнительные направления деятельности подтверждаются. Конечно, жизнь человека, когда мы говорим о подводной археологии, а у нас таким же тоже в Беларуси занимаются, она, в первую очередь, связана именно с водой. Вообще, вода была людям испокон веков, и сейчас ничего не поменялось, нужна для питья. Вода нужна для обороны. Удобно было как раз-таки на таких местах строить селения и обороняться от других племен. Опять же, вода — это была связь, как ни парадоксально, с другими людьми, потому что по ней можно было добраться до морей, океанов и вести торговлю. Ну и, конечно же, вода была местом погребения. Сейчас есть страны мира, где вода является важным атрибутом для погребения. Естественно, под водой можно отыскать множество артефактов, которые раскрывают историю. И, конечно, сегодня такой опытный как археолог, как специалист по подводному исследованию, он является, ну, бы сказал, в мире археологов не так уж распространенным видом деятельности. Например, на сегодняшний день в Республике Беларусь, ну, наберется, ну, без малого, там, может быть, до 10 именно человек, которые обучены. Ну, во-первых, они по своему образованию историческому занимаются методами исследования археологических, но главное, у них еще есть компетенции тем, чтобы погружаться под воду и исследовать, что же там оказалось. Поэтому можно сказать, что начиная разгар об подводной археологии, мы еще раз вот как бы постараемся так немного издалека задать вопросы, потому что вообще история как наука, она позволяет, во-первых, понимать, как мы пришли к тому, чему мы имеем, да, то есть как вот настоящее развивается, вот, а понимая прошлое, можно и представить, каким может быть будущее, но опять же, по основным, как бы, источникам, которые, как правило, используют исследователи. А, так вот, археология — это наука, которая позволяет именно по материальным остаткам. С одной стороны, она, я бы сказал бы, не искажает часть той информации, то есть здесь невозможно что-то скрыть, но здесь не нельзя сказать, что она прям такая правдивая в том плане, что очень многое зависит от интерпретации, да, то есть разное мнение людей, они могут быть на тот артефакт, его описание или его время существования или использования отличаться, и здесь уже зависит от взглядов, широты понимания исторического процесса. Но ввиду, опять же, природных изменений, как раз таки вот то наследие человечества, которое подпало под водой, оно дает очень интересное знание. В первую очередь мы начнем с того, что в воде находятся те вещи, которые, например, оказались недоступны не только для археологов, труднодоступны для археологов, но и для обычных людей. А с одной стороны, работать под водой не просто сложно, но и достаточно проблемно. Ну, например, можно такой вот пример привести, что когда-то на территории нашей страны, Беларуси, проводились такие, я бы сказал бы, с научной точки зрения, целенаправленные раскопки, но исследования, скажем так, в основном это был подъем артефактов из земли. Вот, например, в 1912 году когда-то на реке Березина была попытка поднять артефакты, которые бы могли бы показать место, по которому отступали армия Наполеона после поражения, не добившись, как бы, своих целей в Москве. Вот, и тогда было поднято достаточно большое количество вещей, около 80 пудов различного скарба. Но это были вещи, которые не имели контекста. Да, то есть это были вещи, которые, конечно, были интересны, но очень важен в археологии контекст. И вот об контексте в археологии мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорим про подводную археологию. Как не говорить про археологию в августе, учитывая, что 15 августа традиционно в нашей стране и в других республиках постсоветского пространства отмечают День археолога. Ну, конечно, уже больше недели, как прошел данный праздник. Однако мы остановились о главных достижениях современной подводной археологии. Во-первых, она позволяет работать именно под водой. Хотя вот такие авторитетные, опытные археологи, они говорят, что если есть, конечно, возможность работать на суше, то лучше, конечно, на ней и работать, потому что подводная археология — это очень недешевое удовольствие, это жутко дорого. Например, если осушается какой-то регион, то, ладно, там, можно сказать, можно уже прийти работать сухопутным археологом, либо есть мягкие грунты, на них тоже они умеют работать, есть даже целое ответвление, так называемая болотная археология. А вот подводники, они работают именно под водой. А почему подводная археология такая дорогая? Ну, смотрите сами. Во-первых, нужно большое количество привлечь специальной техники, а она достаточно дорогая, да и тут еще нужно постараться организовать этот весь процесс. Во-вторых, работа подводника, да, археолога, который занимается подводными исследованиями, требует очень такого кропотливого планирования. Даже больше, чем сухопутная там классическая археология. Ведь сухопутная там что? Взял с собой планшетку, взял лопату, тушенку и пошел копать. Ну, можно и без тушенки, но хотя долго ты там не пробудешь на, как правило, это не разовое посещение, а там неделями, месяцами, в зависимости от погодных условий. Так вот, работа подводника требует целой кучи аппаратуры. Во-первых, баллоны с воздухом, потому что каждый баллон, он тоже не безграничен, и, как правило, его хватает, ну, часа на два. А дальше его нужно постоянно заправлять. То есть 2 часа прошло, нужно выныривать на сушу, заправлять, поэтому нужен что? Правильно, нужен компрессор. Ну и, конечно, можно, например, использовать систему хука. Это вот такая особая система, которая позволяет, если неглубокое погружение, оборудованию находиться на поверхности, а не закрепленным быть как бы на плечах дайвера, подводным археологом. Но и здесь тоже нужен аккумулятор. Для зарядки всего этого добра, как вы понимаете, нужен генератор, для генератора топливо. Ну а самое главное, что, как правило, это весит очень много. То есть вот наши белорусские археологи как-то попытались посчитать, вот сколько вот, если по минимуму нужного оборудования, так меньше 400 килограмм никогда не выходило. Это в лучшем случае 600, но тут уже все такое необходимое. Причем самое интересное, что без этого не просто невозможно работать, не получится. Ну и при этом все это нужно как-то доставить, нужно это все охранять. Как вы понимаете, если ты потеряешь оборудование, оно не дешевое, то потом все твои исследования закончатся. Дальше. Нужна помпа. То есть это основная часть такого отсоса грунта, который имеет свойство, как и любой механизм, ломаться. Поэтому нужен механик, который все это будет чинить в поле. Вот, например, в 2023 году археологи Национальной академии Республики Беларусь, они исследовали, и там в экспедиции было 10 человек, при этом археологов специализированных было 2 человека. Меньше просто нельзя, потому что, во-первых, по правилам подводной работы нужны всегда страхующие. Конечно, были, например, экспедиции, которые доходили до 30 человек, но и в этом случае не все эти 30 были только лишь археологи. Их там, как правило, не больше 4 человек. А, конечно, в этом большую роль, особенно в белорусских исследованиях, играют ребята из такого клуба, который называется «Морской Пегас». И вообще, это команда, которая имеет специальные внедорожники, у них есть компетенции. Вообще, они, собственно говоря, и занимались обучением первых профессиональных археологов именно делу погружения в воду. Ну и вообще, самые археологические раскопки под водой, как ни странно, они вообще методически схожи с приемами обычных классических археологии, то есть с обычными классическими раскопками. Только, например, вместо лопаты, как я уже говорил, используют грунтоотсос. Во время раскопа, опять же, раскоп, то есть место, где ведутся исследования под землей, разбивается на специальные квадраты. Этим квадратам задается числовое определение, чтобы потом выявленные в этих квадратах находки можно было зафиксировать в специальном бумажном таком плане. Потому что здесь, еще раз, очень важен контекст. То же самое происходит и при раскопах на земле. Очень важно, во-первых, все это зафиксировать, потому что потом, скажем так, другие исследователи, они могут как бы посмотреть, как происходил сам процесс раскопок. Более того, с одной стороны, археология — это та часть, где ты вот раз поработал с источником, да, и археологический памятник, он уже не будет как прежде. Поэтому здесь все очень важно тщательно документировать, чтобы потом можно было посмотреть, перемотать, и, может быть, даже более понять то, чего, например, поначалу казалось бы, таким и неважным. Так вот, под водой, конечно, это все свои имеет трудности, потому что, как вы понимаете, раскоп, он заносится илом или песком, и есть вероятность, что через год, например, вот ты покопал, приезжаешь на это место, а ты визуально это место раскопа не найдешь. Например, течение реки, да, оно уже очень легко справляется с вырытыми ямами, да, там за месяц и все, и яма уже опять покрыта илом. Обязательно, конечно, работа, расчистка предыдущего раскопа. То есть, например, в этом пылевом сезоне покопали в одном участке воды, но не докопали или не дошли до определенного. Дальше, как справиться с этой проблемой, если ты планируешь к этому раскопу обращаться в следующем пылевом сезоне? Все очень просто. Фиксируется это все специальной пленкой по всей территории. Ее хорошо прижимают. Условно говоря, вы вот раскопали, и потом накрываете пленкой. А дальше, когда вы приезжаете на место раскопа, то, опять же, сверху то, что там было, опять появилось, снимают с помощью специальных грунтоотсосов и дальше, сняв пленку, продолжают дальнейшее изучение археологического слоя. Вообще, на заре создания подводной археологии Беларуси было 2 подхода. И вот о том, чем они отличались и какой сейчас у нас осуществляется, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Радио Гомель Плюс.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы говорим про подводную археологию Беларуси. Это очень молодое, вообще начавшееся формироваться только направление, хотя поиски по извлечению предметов из-под воды нашим предкам не были в диковинку, и известны случаи, когда в 17-18 веках в ходе каких-то боевых действий там топили тяжелое вооружение, потом его пытались, чтобы не досталось неприятелю, ну а потом уже, когда оказывались на месте, его извлекали, но, как вы понимаете, это очень далеко было от той науки, которой занимаются сегодня. Так вот, в нашей стране, можно сказать, было таких два подхода к археологическому изучению именно под водой. Вообще, изначально предполагалось, что работы смогут проводить профессиональные дайверы, а уже археолог в воду не обязан погружаться, он может им помогать, какие вещи нужно извлекать на сушу. Но, опять же, эффективность таких групп, она своеобразна. С одной стороны, да, эти люди были пионерами подводных работ, и если мы посмотрим материал, который был выявлен, поднят из земли, он поражает. Но, с другой стороны, конечно, они не имели исторического или археологического образования и не совсем до конца понимали методику исследований. А поэтому данные обстоятельства, они, конечно, очень так хорошо заметны по отчетам, когда ты смотришь результаты подводных исследований. А сейчас ситуация, конечно, изменилась, и уже под воду в нашей стране вышли именно профессиональные опытные археологи, то есть люди, которые прошли соответствующее обучение. Но здесь надо понимать, что вообще не каждый археолог-то способен работать под водой. Во-первых, по состоянию здоровья. Как вы понимаете, для этого нужно определенные подходы, потому что, во-первых, нужно же опускаться под воду, а это с собой балласт, минимум 20 килограмм, это специальный костюм, все это нужно принести на место, то есть физически надо быть очень таким выносливым. Ну и, конечно, человек не должен никаких иметь проблем с давлением, со зрением, да и всякие тонкости, которые, конечно, могут и вообще человека... Желание есть, а вот возможность погружаться под воду, чтобы безопасно для здоровья, будет как раз таки ограничено. Поэтому, более того, надо отметить, что археологи работают, ну, как правило, полевые в летнее время, а зимой, уже когда все покрывается снегом, они занимаются описанием тех вещей, исследованием, их изучением. А вот подводная археология, она, с одной стороны, позволяет работать также и в зимний сезон. При этом здесь вот как раз таки есть тоже свои особенности, потому что, например, человек погружается в воду, как вы понимаете, температура становится такая же, какая в воде. То есть нужен еще соответствующий костюм и быть таким, ну, не бояться холода, мягко говоря. Конечно, здесь есть плюсы и минусы, когда человек работает в зимний период, но, опять же, чаще всего выбираются те участки, на которые просто очень сложно добраться. Например, когда-то в 2015 году обследовались рвы замка в деревне Жабер, да, то есть Жаберский замок, и там работала целая группа. При этом надо отметить, что до этого места летом, ну, было фактически невозможно добраться. Зимой еще сложности были, но не такие сильные. Тут главное дойти до льда, по льду до нужного участка, приготовить участок. Минусы, конечно, морозы, замерзает не только человек, но и замерзает оборудование. Очень короткий рабочий день. То есть под землей нужно, ой, вернее, под водой нужно соответствующие приборы, которые будут освещать. Но самое главное, почему именно зимой там исследуют? Во-первых, кажется, это время, когда чистота воды, она тоже меняется, прозрачность ее в осенний, в зимний, в летний период, и здесь тоже нужно все это много учитывать. Ну и, конечно же, с одной стороны, при вот всех этих минусах есть и плюсы в археологии подводной тем, что вода, она является таким природным консервантом, то есть лучше воды, ну, может быть, только торф, да, то есть как среда, где очень хорошо остается, например, там дерево, какой-то тканевый материал. Естественно, на суше это все сгорает, да, если только не говорить, ну, вернее, полностью истлевает. Если, конечно, не говорить какой-нибудь такой мокрый слой того же самого Великого Новгорода, да, там, ну, опять же, там буквально как вот отсутствие кислорода, и это как бы консервирует вещи. Поэтому, конечно, да, отчасти здесь можно поднимать те вещи, которые бы на суше бы полностью напросто истлели бы или не сохранились продолжалось до сегодняшнего дня. А особенно, смотря какой период истории изучают археологи, да, одно дело, если ты занимаешься там палеолитом, или там средневековым периодом, или там 19 веком, то, как вы понимаете, время влияет очень сильно на вещь, на те останки пребывания людей или то, что как бы они оставили после себя. Но вот надо отметить, что на территории нашей страны вообще в советское время подводная археология была просто признана бесперспективной, потому что в то время в Советском Союзе были огромные регионы того же самого Черного моря, Азова, где можно было это все исследовать, и, конечно, там работали. Во-вторых, нельзя сказать, что это была ошибка, просто, опять же, не все понимали, а где следует начать раскопки подводные. Вот, опять же, долгое время вообще считалось, что на севере нашей страны, Беларуси, например, стоянки каменного века или того же самого там неолита или перехода бронзы, они просто отсутствуют. При этом там была даже целая такая теория, концепция, что вот на севере нашей страны, это, я напомню, территория Витебской области, это такая сакральная зона, куда люди особо не шли. Но, как оказалось, на самом деле это было заблуждение, вызванное тем, что следы пребывания людей, они оказались под водой после подъема воды. Особенно, например, когда началось строительство Игналинской атомной электростанции, сейчас она уже выведена из строя, и вот там значительно это привело к ее строительству подъем воды в западных частях бассейна Западной Двины. И, конечно, тогда, вот накануне вот этих вот мероприятий, были бегло созданы места нахождения археологических памятников, которые просто оказались под водой. И вот сейчас к определенным этим памятникам современные наши белорусские археологи и пытаются пробраться, чтобы исследовать. Но, опять же, в Беларуси очень большое количество было портов, пусть даже и речных. Вот, да и в целом реки, они, как вы знаете, связывали бассейны у нас и Черного, и Балтийского моря. Поэтому первые торговые пути, они вообще появляются еще с эпохи неолита. Это и янтарь из Балтики, потом он превратился в известный из учебников истории путь из варяг в греки. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы, и будет очень интересно. Я даже думаю, мы сделаем целых два как раз таки цикла передачи именно об самых таких интересных памятниках, выявленных за последние десятилетия нашими археологами. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Так как программа нам не позволит, так как мало времени осталось, рассказать о самых таких интереснейших памятниках, которых были выявлены за последние 5-10 лет, мы немного окунемся еще раз в историю. Да, во времена Советского Союза подводные археологические исследования в нашей стране тогда были признаны неперспективными. Но, опять же, надо понимать, что тогда повлияло. В первую очередь, это была в целом слабая изученность территории сухопутными археологами, то есть было еще где работать на земле. А во-вторых, надо понимать, что, конечно, тогда были интересные участки вот именно регионов Черного моря. Однако, до конца 70-х годов все же такие работы, они и проводились, но в большей степени в интересах, конечно, не исторических, а таких, как географических и биологических наук. Однако уже 80-е годы, вот именно ожившие легенды, и в этом очень большую роль сыграла именно популяризация их средствами массовых информации, куда же без радио, газет, о том, что многих подтолкнуло к исследованию подводной археологии. И вот, как отмечал нынешний наш известный белорусский археолог, который тоже занимается подводными исследованиями, Сергей Линевич, уже 80-е годы в одной из таких республиканских газет началась как бы такая, мания по поиску клада Наполеона, да, как считалось, что в 1812 году он отступал со своей армией, ну и, понимая, что переправлять через Березину быстро не получится, пришлось затопить огромное количество тех драгоценностей, которые были вывезены французами из Москвы. И поэтому вот к таким вот поисковым работам, ну, приступают иногда энтузиасты, просто-напросто те люди, которые имели опыты подводного плавания, среди них, как раз, был такой белорусский историк, кстати, музейщик Сергей Михайлович Симонюков. Он, между прочим, одно время был руководителем Дома-музея первого съезда РСДРП в городе Минске. Кстати, и можно почитать книгу, несмотря на то, что она как бы интересна тем, что посвящена 75-летию со дня открытия музея. Вот, ну и, можно сказать, рассказывают о, скажем, той экспозиции, которая раскрывала вот именно это важное историческое событие. Так вот, Сергей Михайлович Семенюков, он был еще и не только как историк-археолог, но он был еще и водолаз. И вот именно, можно сказать, с поиска вывезенного Наполеоном, как считалось, из Москвы ценностей, и началась его именно работа по вот этих вот подводных, скажем так, одиссеях. Он тогда собрал достаточно большую команду энтузиастов, и там не все были из них историки, и они решили поискать на реке Березина. При этом, что интересно, в то время было много таких вот, скажем так, где-то полулюбителей, где-то историков, которые пытались выявить наполеоновское вот это наследие. Но Сергей Михайлович, будучи профессиональным историком, он начал с того, что отправился сразу же не вот прям ласты и костюмы в воду, а отправился он в архивы, чтобы посмотреть как раз-таки те места, по которым как бы вполне вероятно пролегал как бы маршрут Наполеона. Дальше были, опять же, определено именно место, которое могло бы под это подойти, под исследование. И было выбрано озеро под Крупками. Опять же, тогда на этом озере была проведена геомагнитная съемка, взята вода для химического анализа, при этом она была отправлена для того, чтобы выявить наличие там повышенного содержания металлов. В частности, интересовало, что, ну, если это клад, то, конечно, должно быть повышенное содержание золота, серебра. И вот это все было подтверждено институтом в Ташкенте, который считался на тот момент одним из лучших именно в плане исследования химического анализа в Советском Союзе. Поэтому началась вот эта работа. Правда, поднять со дна озера большое количество вещей не получилось. Вот они, конечно, мало относились к событиям 1812 года, однако это были вещи, которые раскрывали более другие исторические периоды. Тем не менее, надо отметить, что тогда вот это вот объединение, которое сложилось вокруг Сергея Михайловича как раз-таки Симонюкова, оно объединяло, ну, порядка 5000 человек. Это люди, которые были и геологи, и водолазы, и археологи, и они все как бы ютились вокруг как раз-таки государственной организации тогдашнего исторического музея. При этом надо отметить, что да, тогда какое-то такое открытие не произошло, клад не был выявлен Наполеоном, однако были и не менее интересные, удачные другие как бы открытия. Ну, в частности, например, именно Сергей Михайлович Семенюк с своей командой исследовал место нахождения предполагаемого погружение Борисового камня, да, как вы знаете, так называемые камни, которые были поставлены Борисом, это тогдашним правителем Полоцкого княжества, а если брать более ранний период, то это были места, которым поклонялись наши предки. И эти камни, они потом уже в период введения христианства носились христианские символы, но и считали долгое время сакральными. Так вот, вот поиск вот этих знаменитого Борисового камня, как такого уникального памятника раннего христианства, были предприняты по выявлению. Тогда обрабатывали русло Западной Двины, маленькая такая речушка Друйка, кстати, это часть государственной границы между Белоруссией и Литвой, и она увенчалась успехом, потому что было выявлено, что камень огромный такой лежал на дне. Но тогда, после его замера, обследования, поднять на поверхность не получилось, его потом только извлекут из воды в 2002 году. Правда, конечно, тогда не обошлось без такой небольшой аварии, поднимая его, частично этот камень в процессе подъема разломался. Вот. Но сейчас его даже в таком виде на суше можно увидеть, если побываете в замечательном городе Друя. Между тем, надо отметить, что уже в 80-е годы группа Симонюкова, она также ей удалось выявить свидетели, которые вспоминали, что таких камней был не один, а еще несколько, но в ходе боевых действий Великой Отечественной войны, некоторые из них были взорваны, так как мешали прохождению военной техники. Тем не менее, вот такие открытия были сделаны тогда, в 80-м году. Впрочем, надо отметить, что самыми ценными находками команды Сергея Семенюкова были вещи, которые сейчас хранятся в Национальном музее историческом Беларуси. Это вещи, поднятые с Московичах, вот тогда укрепленное городище, которое находилось как раз-таки недалеко от Брасловщины. Вот, и как раз-таки там, где проходил часть такого важного торгового пути. Но, как говорится, это будет следующая часть нашей передачи, поэтому в следующий понедельник в это время я жду вас, и мы продолжим говорить о подводных открытиях наших белорусских археологов.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.